Вы слушаете программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На западном берегу Нила, недалеко от Карнака, уцелели руины зернохранилища. Существует предположение, что именно здесь Иосиф, о котором говорит книга Бытие, повстречал пришедших за хлебом братьев. Как мы говорили ранее, эти зернохранилища были построены Иосифом для того, чтобы спасти людей от голода, охватившего Египет и окружающие страны. Все эти события, по некоторым подсчетам, происходили более чем за 1870 лет до нашей эры. В то время Египет переживал Золотой век, в период так называемого Среднего царства. Тогда страной правил фараон из 12-й династии. И при его правлении страна расширила свои границы и перенесла столицу из Мемфиса в Фивы. Искусство и ремесла достигли своего расцвета, повысилось благосостояние населения. Как мы видим из книги «Бытие», обогащению дома фараона способствовал и Иосиф, получивший мудрость от Бога и благословение. Так земля египетская была подготовлена Богом для того, чтобы народ израильский мог жить и возрастать в этих благоприятных условиях. Итак, давайте продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы оставили Иосифа в напряженный момент, когда он должен был послать своего любимого сына Вениамина в Египет. Иосиф боится, что его сын не вернется обратно. О нежелании Иакова расставаться с Вениамином свидетельствуют 37 и 38 стихи из 42 главы книги «Бытие». «И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Иаков соглашается отпустить Вениамина. Сыновья возвращаются в Египет, где снова встречаются с Иосифом и показывают ему Вениамина. Но и на этот раз Иосиф не открывается им. Это записано в 43 главе, к которой мы сейчас обратимся. Без сомнения, это самая драматическая глава в книге «Бытие». Не знаю ничего более трогательного, чем встреча Иосифа с Вениамином. Братья Иосифа возвращаются в землю египетскую только из-за жестокого голода. Если бы голод прекратился, то, я думаю, Симеон провел бы остаток жизни в тюрьме в Египте. По крайней мере, он сидел бы там, пока Иосиф его не освободил бы. Прочтем стихи 1 и 2 из 43 главы. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“». Иаков понял, что они все умрут с голода, если он снова не пошлет сыновей в Египет. Теперь стихи 3, 4 и 5. «И сказал ему Иуда, говоря: „Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“». Тот человек – их брат Иосиф, но они этого не знают. Иосиф выдвинул жесткое условие. и они прекрасно понимали, что он не шутит. Вот Иуда и говорит отцу, а по сути требует от него, если мы пойдем туда, то только с Вениамином. Ты не желал отпускать его с нами прежде, но сейчас Вениамину никуда не деться. Без него там нечего делать. Человек этот нас и видеть не хочет. Прочтем теперь стихи 6 и 7. Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Бедный Яков в отчаянии, он сокрушается. «Зачем вы вообще рассказали ему, что у вас есть еще один брат?» Ему невдомек, что Иосиф и сам все прекрасно знает. Прочтем стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Братья вполне вразумительно отвечают Иакову. Они оправдываются, говоря, что и не собирались рассказывать этому человеку всего, но он продолжал расспрашивать их. Мы-то знаем, что Иосиф хотел узнать все и не остановился бы, пока не получил всего, что хотел. И вот Иуда хочет гарантировать безопасность Вениамина, стать его поручителем. Друзья мои, и у вас, и у меня есть сегодня такой поручитель, и он пришел из колена Иудина. Это Господь Иисус Христос. Он стал моим пастырем. Он стал на мое место и понес мое наказание. Я не смог выполнить его требований. Я не смог вырасти до его уровня. Но Господь Иисус отдал за меня свою жизнь и понес наказание, которое должен был нести я. И снова перед нами разворачивается замечательный образ Христа. Прочтем далее стих 10. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Иуда торопит отца. «Если бы ты сразу отпустил Вениамина, мы бы уже побывали там и вернулись домой». И далее стих 11. «Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, и фисташков, и миндальных орехов». Вы заметили, что у них не хватает хлеба, основы жизни? Есть и мед, и фисташки, и стиракса, но нет хлеба. Иаков решает послать этому человеку подарок. Давайте-ка задобрим его, по сути дела, говорит он. Вот стихи с 12 по 14. «Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, старый Иаков прощается с Вениамином и отпускает его с братьями. И вот наступает драматический момент. Они предстают пред Иосифом. Прочтем об этом в стихе 15. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». Можно представить, что почувствовал Иосиф, когда увидел Вениамина. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как братья гостят в доме Иосифа. Вот стихи 16 и 17. «Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов». Понятно, почему Иосиф приглашает их в свой дом. Он хочет поговорить с ними наедине. Прочтем стих 18. «И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“». Да, сейчас они запаниковали, им и в голову не может прийти, что у этого человека что-то хорошее на уме. Он ведь с ними совсем недавно так жестоко обошелся, а теперь вдруг приглашает на обед. И снова я хочу вам сказать, что при обычных обстоятельствах этим приглашением можно было бы гордиться. Как бы вы ж заважничали, получи приглашение, скажем, от президента прийти на обед. Вот это честь, сказали бы вы. А для братьев такая честь была совсем не в радость. У них развилось то качество, которое сегодня мы называем комплексом вины. Братья теперь уверены, что виноваты во всем. Что происходит это потому, что они продали в рабство своего брата, и вина их превращает радость в страдание. В страхе своем они начинают искать объяснение тому, что происходит. А может, этот человек хочет взять их в рабство из-за их денег? Они-то в свое время, не задумываясь, сделали из Иосифа раба, продав его измаильтянам. Теперь давайте прочтем следующие стихи с 19 по 22. «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“. Они извиняются, объясняют, умоляют. В отчаянии они даже взывают к человеку, который ведет их в дом Иосифа. А он ведь только слуга. Прочтем теперь стих 23. Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона. Очевидно, этот слуга, благодаря свидетельству Иосифа, пришел к познанию живого и истинного Бога. И я думаю, что Иосиф, пусть и не полностью, но все-таки посвятил его в то, что происходит. А его слова «серебро ваше дошло до меня» ввергли братьев в совершенную панику. Прочтем, что происходит дальше в стихе 24. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». Вновь мы встречаемся с традицией омовения ног. О ней упоминалось также в повествовании о жизни Авраама и в истории о городе Содом. Прочтем теперь стихи 25 и 26. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли». Вспомните, ведь именно старый Иаков прислал своих сыновей с подарками этому человеку. И смотрите, сейчас они поклонились ему до земли. Детские сны Иосифа сбываются. Прочтем стих 27. «И спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Какая драматическая сцена. Попробуем представить ее. Иосиф, наверное, сидит, не обязательно на троне, но уж точно на каком-то возвышении, соответствующем его положению. Братья кланяются ему до земли. Они поднимаются с колен. Иосиф смотрит им прямо в глаза. Они смотрят на Иосифа. Иосиф спрашивает: «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?» Иосифа это очень волнует, ведь это и его отец. Прочтем стих 28. «Они сказали: здоров раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они, и поклонились». И снова они кланяются до земли. Неплохо было бы сфотографировать их в тот момент. Как вы считаете? Вениамин с ними? Он тоже кланяется? Далее читаем стих 29. «И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой». Иосиф смотрит на своего брата Вениамина, сына матери своей. Из всех братьев он его единственный родной брат, а все остальные сводные. Иосиф спрашивает: «Это брат ваш меньший, о котором вы рассказывали мне?» Братья, я думаю, кивнули. Тогда Иосиф говорит Вениамину: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Какой драматический момент! Иосифу трудно удержать свои чувства. Прочтем далее, что произойдет в стихе 30. «И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Воскипела любовь к брату его. То есть сердце его дрогнуло, и душа устремилась к младшему брату. Он, наверное, пробормотал братьям: «Извините, мне кто-то звонит по телефону», и устремился прочь из комнаты. Придя в свои личные апартаменты, он дал волю чувствам и разрыдался. После стольких лет он, наконец, встречает своего родного брата Вениамина. Прошло почти 22 года, Иосифу уже почти 40. А Вениамин еще совсем юн. Прочтем теперь стих 31. «И, умыв лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье». Весь этот эпизод – чудесная, удивительная картина, предвосхищающая то, что еще только должно произойти. Пророк Захария говорит нам, что когда-нибудь Спаситель Иисус Христос явится своим братьям. Братья, продавшие Иосифа в рабство, полагали, что навсегда избавились от него. Но сейчас он собирается открыться своим братьям. И наш Господь Иисус Христос сделает однажды то же самое. Придет день, и Он откроется им и решит с ними все свои родственные дела. Но нам лучше в эти семейные дела не вмешиваться. Ни один настоящий христианин не может быть антисемитом. Что же касается Иосифа, то он, поплакав в своих апартаментах, совладал с чувствами, умыл лицо и вернулся к братьям. «Давайте есть», — сказал он. Прочтем стих 32. «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Если бы братья не были так напуганы, кое-что в этой трапезе их бы насторожило. Во-первых, Иосифу накрыли стол отдельно от египтян. А может быть, братья просто решили, что Иосиф занимает слишком высокое положение, чтобы есть за одним столом с египтянами. А вот еще кое-что интересное в стихе 33-м. «И сели они пред ним первородный по первородству его и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом». Иосиф так их рассадил за столом, что Рувим сидел первым, а Вениамин последним, и все остальные братья также занимали каждое свое место точно в соответствии с возрастом. Братьям оставалось только изумленно переглядываться. Прочтем последний 34 стих. «И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним». Иосиф не может удержаться и снова демонстрирует свою любовь к родному брату Вениамину. Он дает ему порцию в пять раз большую того, что достается остальным братьям. Иосиф знает, что его юный брат пережил голод и что это его первый по-настоящему сытный обед за очень долгое время. А теперь мы переходим к главе 44-й, по-своему удивительной и драматичной. Отсылая братьев домой с хлебом, Иосиф кое-что задумывает. Он хочет испытать своих братьев, проверить, как они относятся к Вениамину и к своему отцу Иакову, любят ли их. Ведь когда-то они продали Иосифа в рабство. Изменились ли они с тех пор? А что, если, желая спасти собственную жизнь, они готовы будут продать и Вениамина в рабство? Иосиф хочет знать ответы на эти вопросы, прежде чем откроется им. Он должен быть полностью уверен в том, что его братья не повторят с Вениамином того, что пришлось испытать ему. Иуда выступает от имени всех братьев и произносит удивительную речь. Он желает занять место Вениамина, защищает его, и речь эта – одно из самых волнующих мест в Библии. Познакомимся с первой частью 44 главы, где Иосиф отсылает братьев домой. Прочтем стихи с 1 по 5. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Куда это вы сделали?» Итак, Иосиф отпускает братьев. Они преспокойно отбывают в полной уверенности, что все, наконец, удалось. Они и понятия не имеют, что в мешке у Вениамина находится чаша Иосифа. Но начальник дома Иосифа, получив подробные указания, уже следует за ними по пятам. Не успели братья отойти от города, как их догоняет вооруженный отряд, и начальник дома Иосифа обвиняет их в краже. Читаем далее стихи 6 и 7. «Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: „Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела“». Обратите внимание, начальник дома, как и было ему приказано, говорит, что господин его гадает на чаше. Ведь Иосиф был пророком, он мог предсказывать будущее. Помните, как он истолковывал сны хлебодара, виночерпия и самого фараона? Вероятно, чаша ему каким-то образом помогала в этом. А может, он просто использовал ее, чтобы красивее обставить ритуалы истолкования снов. Что же касается нас, то следует понимать. Дар ясновидения Иосиф получил от Бога. Бессмысленно гадать на кофейной гуще или изучать гороскопы. Популярность всех этих видов гадания лишь свидетельствует о плачевном духовном состоянии людей в наши дни и уводит нас от Бога, который по своему усмотрению распоряжается любыми обстоятельствами нашей жизни.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Мы видели, как Бог осуществляет свой план относительно Иакова и его потомков. Ведь это он запланировал привести всю семью Иакова в Египет. Однако братья все еще не готовы к тому, чтобы Божий план благословения потомков Авраама осуществился. Ведь крайне важно, чтобы люди, которые войдут в Египет, были верны Господу. Изменению духовного состояния братьев и способствовали действия Иосифа, который незаметно пробуждал в них совесть, чтобы они во всем происходящем могли увидеть руку Божью. Братья должны были пережить эти испытания, полностью раскаяться в своем преступлении против Иосифа и стать достойными сопричастниками Божьих благословений. В свете этих размышлений давайте проверим свою жизнь. Нет ли в нас чего-то такого, что мешает нам приблизиться к Богу и получить Его благословение? Единственный путь изменения нашей жизни – это глубокое раскаяние пред Ним и смирение пред Его силой и могуществом. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах Радио 1 «Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!